представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева продолжает цикл «Любви негромкие слова».
Добрый день всем. Ну, давайте мы продолжим дальше. Вот я говорила на предыдущей передаче, что мне приходилось самой сдавать «да» и «нет». То есть это уже на своей шкуре, что я испытала. Я хочу сказать, что вот я сейчас якаю не от того, что вот я такая, нет, что пройдя какой-то определенный путь и приобретя опыт, навыки, стоит поделиться с другими людьми. Потому что я замечаю, и вы тоже замечаете, что часто мы лицемерим. Я уже об этом говорила. Прикрываясь церковными словами, молитвами какими-то и так далее. А ведь надо еще ни в коем случае не низвергая, не унижая духовный наш уровень и нашу духовную работу. Но надо разобраться еще в своей земной природе. Так вот, если вот мы приходим с установкой, что нужно больше давать, а любовь настоящая, там ведь две равные личности. Один берет, а другой дает, а потом наоборот. Тот, кто взял, теперь отдает, и другой принимает. «Не оскудеет рука дающего», — сказал Господь. Если мы отдаем что-то, то нам во след тоже это потом от того человека, который благодарен и способен на это, нам это возвращается. Но, к сожалению, часто бывает в семьях так, что один дает, а другой привыкает брать. И вот мы часто я слышу, ну, в автобусе, когда в транспорте еду, сетуют уже немолодые родители о том, что дети постоянно у них тянут деньги, то явно просят, то какими-то ситуация задается такая, что они вынуждены их помогать им, и они уже от этого устают. Но слово сказать «схема», она как-то некрасиво будет звучать, но должен быть определенный тоже алгоритм, умение говорить «да» или «нет». Потому что очень часто в жизни, опять-таки, лукавый нас дергает. Мы начинаем говорить, и расхищение ума происходит. Один аргумент, второй, третий, пятый. Ну, я уже повторяю, допустим, муж забыл купить хлеба. А дома ни кусочка хлеба нет, а гости пришли. И жена начинает ему выговаривать. И помимо этого хлеба начинаются следующие упреки, там, десятые и так далее. Всю родню переберут, разругаются. Ребята, по поводу хлеба возникает у вас какая-то недомолвка? Или ссора там, или выяснение отношений. Вот хлебом мы должны закончить. И даже вопрос не в хлебе. Потому что люди, когда сходятся в семейную жизнь, должен быть обязательно какой-то определенный договор. И мы с вами говорили, что индивидуальное пространство у каждого человека, там есть и представление о самом себе, какая я, хорошая, плохая, красивая, некрасивая, умная, глупая, там, и, ну, про мужчину, соответственно, умный, красивый, глупый, или наоборот, и так далее. Вот какое я место занимаю в социуме, в семейной ситуации, в семейной иерархии, и так далее. Я повторять не буду, потому что это одна была передача, можно в интернете посмотреть. Но когда мы соединяемся, обычно в семейной, не только в семейной жизни, нет, но там больнее это происходит. И часто складывается такое впечатление, что мама и папа должны вот до гробовой доски кормить своих родителей, своих детей. Но они же родители, это же святая бескорыстная любовь, они должны отдавать. Нет, не должны. Наступает период, когда родители, дети должны родители уже взять на свои на поруки и заботиться о них. Вот пример. Есть у меня очень хорошая моя подруга. Она живет в другом городе, имя я не... Я имена сейчас поменяю, чтобы никто ее не узнал. Клава. Она живет тоже, как и я же, с зятем, с дочкой, и там два внучонка. И вот у Клавы не очень большая пенсия. Там где-то, может быть, 8-10 тысяч. Она идет в магазин. продают там сырки детские там, или что-то еще. Ну, хочется маленьких внучат чем-то ублажить. Или шоколадки купить на свою там пенсию, или что-то еще. Потом еще что-то покупают. Я говорю, что живут под одной крышей. Значит, пришла, купила и так далее. Ну, повторяю, в холодильнике мы не будем вывешивать, и она не вывешивает такие памятки, что вот это я купила, а это вот купила дочка, а это купил зять, а это для внуков, а это вот для меня. Ну, не принято это у нас. Но постепенно, когда человек уже не богатый и пожилой уже, когда уже нужно на лекарства все потратить, начинает это напрягать. И я говорю, Клава, так должен быть договор у вас. Да ты что, Наталья? Что ты мне советуешь? У нас же семья. Я говорю, нет. Одно государство под названием Клавдия Ивановна, которая 65, а второе государство ее дочка с зятем, которым 35 или там, и так далее, у которых еще дети. Это два государства. И это же у нас есть родственные государства, Беларусь и Россия. Мы границу не пересекаем, если нам не разрешат. Мы не диктуем Беларуси, как себя вести в той или иной ситуации. Мы не диктуем Украине, как бы там боли нам сейчас не было. Потому что другое государство. Даже на одном языке мы говорим. Значит, здесь тоже должен быть определенный договор. Она говорит, ну вот посоветую, как делать? Я говорю, ну я, например, бы так посоветовала на твоем месте. Я бы сказала, так, доченька моя дорогая, нужно рассчитать на неделю, сколько, ну это любое хозяйство в любом. Потому что можно расфукать, вы же замечаете, иногда были люди пришли в бизнес, заработали большие, огромные деньги, и все как песок сквозь пальцы ушло, и остался ни с чем. Надо ведь тоже уметь руководить экономической жизнью своей страны, своего государства, вот этих двух государств. Я говорю, я бы, например, посоветовала тебе, чтобы ты с дочкой или там с зятем договорились, посчитали, а сколько вам сахара надо, муки, масла и так далее, на неделю, на два месяца, на две недели, может быть. И так. Собирайте денежки, как вообще в общежитии. Ну, у Клава-то жила это в свое время в общежитии студенческом, там, где складчина это была, складывались. А дочка-то ее не жила, поэтому дочка зарепенилась. Мама, да ты что, как не стыдно и все прочее. Я говорю, нет, договаривайтесь. Либо вы пошли в магазин, потому что никто из нас, мы, в общем-то, мы все ребята живем одинаково всех, ну, не в шоколаде. Мы не будем покупать мясо, которое стоит 800 рублей килограмм, коньяк покупать, который 10 тысяч стоит, сапоги, которые будут 50 тысяч стоить. Нам недоступно. У нас самая ограниченная там корзина потребления. Поэтому пошли, если ваш твой зять с дочкой в магазин, купили продукты на семью. Ты спрашивай, Клава, ребята, сколько вы потратили денег? Мам, мы потратили, допустим, 4 тысячи там, в Ашан или куда-то сходили. Одну треть выкладывай. Выложила все. Вы пошли, говорите, ребята, на какую сумму я должна купить? Потому что, может быть, у молодых сейчас денег нет. Можно я потрачу на всю семью 1000 рублей? Вы мне в состоянии там 600, сколько-то отдать, там, ну, 630 или что-то? Да, мама в состоянии. Пошла, купила. Потому что меньше будет этих раздражений, и это будет дисциплина внутри. Это не то, что мы за копейку трясемся за каждую, а это когда дочка уважает твой кошелек, Клава, твои потребности, как пенсионерки уже, а вы будете уважать интересы своей дочери и зятя. Должен быть договор. Вот. Я еще хочу сказать, вот когда будет схема у нас, вот третья передача посвящена, вот, ну, следующая в этом цикле, я буду говорить о схеме. Потому что есть когда межличностные отношения, например, подруга-подруга, муж-жена, там дочка-мама, там есть эмоциональные связи у нас. Но помимо эмоциональной связи есть еще и деловые. Вот в данном случае рассчитать бюджет или ремонт решили делать в квартире. А живем все вместе, живут все вместе. Опять, сколько на ремонт надо? Если зять с дочкой будут в состоянии за свои деньги... Ребята, спасибо, вы мне подарок сделали, вы мне отремонтировали комнату, я вам очень благодарна за это. Если они не могут или не хотят, значит, одну треть вложить за эти расходы и так далее. Но это общее хозяйство, общее житье. Тогда будет, мне кажется, будет меньше всяких этих вот дряс, которые... Такой момент у меня был, я сдавала недавно экзамен сама. У меня есть родственник, близкий мне человек, это мой племянник родной и так далее. Опять не говорю, как зовут и где живет и так далее. У него семья. Небольшие дети, трое детей у него. Но я чувствую, что у моего племянника не очень хорошо идут дела, когда я приезжаю. Но опять я знаю, что есть запрет своих людей, родственников не консультировать, потому что Христос сказал, нет пророка в своем отечестве. И я говорю своему племяннику, назовем его Рома. Ромка, ну давай я тебе немножко помогу. Я не буду спрашивать все твои дела, какие есть подробно. Ты мне в целом только скажешь. Я поссорился, допустим, с шефом. Или у меня там товарищ по работе меня подвел, не выполнил обязательства. Я не буду всех подробностей спрашивать. Нет, и не надо. Потому что ты мой родственник. Понятно, да? Иначе буду нарушать то правило, которое Христос сказал. Но я тебе помогу увидеть целую линию. Почему ты на одни и те же грабли наступаешь? Одну и ту же ты ошибку совершаешь. В своем характере у тебя какая-то есть занозина. Он говорит: тетя Наташа, не надо мне помогать. Я сам разберусь, я сам работаю над собой. Я закусила у дела. Думаю, так интересно, что я так немножко обиделась, на что? Мое профессиональное тщеславие? Нет, я хочу ему помочь, потому что пока он будет разбираться в себе, будучи ни профессионалом, ни психологом, да ему некогда читать книги. Они работают сейчас с 9, допустим, вечера и до часу ночи, только спать прибегают, вот, ну, как рабы. Когда ему эти книги психологические читать, там, разбираться в себе? Вот. Я могу побыстрее помочь. Ладно, не надо. Как всякий мужчина, гордыня отодвинул меня. Хорошо. Я думаю, так, а кредиты надо платить. А моя сестра страдает. Она их тоже... Ну, понятно, да? То есть у меня вроде благородные мысли возникли. Я 2 дня чувствую, что во мне начинает закручиваться что-то внутри, недовольство. Я честно скажу, я Бога прошу, Боженька, помоги мне начать разговор, чтобы меня племянник услышал, чтобы я была ему полезна. Я думаю, а как я хочу быть полезна? Это мое тщеславие тут это или нет? Нет, я хочу ему помочь, чтобы у него быстрее наладилось дело, там, может быть, разобрался в своем характере. Он церковный, он молится, семья воцерковленная, то есть они свои задачи какие-то выполняют. Через 2 дня я успокоилась. Потом мне с Ромкой встречается, меня везет в одно место, где нужно было. Я говорю: тетя Наташа, вас довезу. Я говорю: ты меня, Рома, прости. Он говорит: а за что? Я говорю: да, ну, он не знает за что. Я попросила прощения. Я приехала в город, где мои родители жили. Там мне нужно было обустроить могилку. Я договорюсь с работниками, стою на остановке, жду автобус. У меня вроде бы спокойная погода в душе. Жду, подъезжает, женщина подходит. Ну, как сейчас многие женщины, по телефону сотовому звонит, еще закуривает сигарету и направляется механически к нам, кто там стоит на остановке. Сами знаете, какой запах. Я ей тихонько говорю, миролюбиво: женщина, отойдите подальше, не курите, здесь остановка, люди стоят. Она не слышит. Я опять: женщина, отойдите подальше, не слышит. И вдруг я начинаю так орать на нее, с такой злобой, когда я в жизни вообще, мне это... Я удивилась. Я говорю: а ну, я сейчас не буду повторять. Во мне зверь проснулся. Думаю: ой, как хорошо, а я ведь могла бы ее и зашибить, извините, удариться. Я думаю, что же такое со мной? Через день какой-то прошел, я тоже с раздражением какой-то женщине ответила. Я думаю, что же со мной такое происходит? А до этого я консультировала одну даму. Я просто... А та страдает, начинает начальную форму алкоголизма. То есть созависимая, не может отказать своим друзьям и так далее. И беспокоится. Ну, такая немножечко, знаете, шмяка. То приду на занятия к вам, то не приду. То, что говорю: миленькая моя, ты уже идешь по пути гибели, надо срочно работать. Душевные силы слабенькие у нее. И я решила той женщине помочь. Взяла книжку специально почитать, вот, которая начинает немножко спиваться уже. Мама 2 детей. А читаю, эта книжка-то для меня. Я вот сейчас скажу, что... Значит, это Неверович, терапия души. То есть мне ангел-хранитель прямо не говорит. Говорит: ну-ка, возьми эту книгу, дай-ка почитай. Я открываю на нужной странице, которая здесь есть. Это буквально 1,5 странички. Я все сейчас зачитывать не буду, это не важно. Я выхочу самое главное. И там что пишет, ссылаясь на святых отцов, что есть мысли житейские, самые обычные. Сварить суп, посолила, не посолила, белье погладить и так далее. Но бывают иногда мысли, пишут, какие-то чужеродные, даже насильственные или навязчивые. Они нередко, эти непрошенные гости, я зачитываю книгу, свидетельствуют о явлениях демонических сил, усиливающих свое воздействие влияние через мечтания, фантазии, разжигая при этом зачатки страстей. А у меня как было? Вот сейчас он будет пока думать, 10 лет будет над собой работать, а кредитов полно, а моя сестра будет сейчас за него расплачиваться и так далее, и так далее. Вот куда мысль-то пошла уже, да? Вот. И начинается немножко недовольство. Не скажу, что злоба, она потом вырвалась злоба, не парадоксальная реакция. То есть на маленький раздражитель неадекватная реакция. Женщина меня не обратила внимания, ну, закуривая сигарету, и вдруг я так закричала. Дальше пишут. Архимандрит Сафроний пишет: недостаточно внимательный внутренний человек весьма легко попадает в влияние помысла и становится его рабом. Через склонение своей воли к помыслу человеку подобряется духовное и даже отождествляется с тем духом, энергия которой заключена в помысле. У меня стало возвращать тогда недовольство. И дальше читаю. А бывают мысли, помыслы, которые как овца, как волк в овечьей шкуре, тихонечко влазят под благовидной одежкой, под праведной внешне. И вот что пишется. Кроме явно враждебных и нежелательных мыслей существует категории неясных и сомнительных. Очень точным камертоном истинной сути помысла является состояние души человека. Демонические помыслы, как ни скрываются под личиной добропорядочных и праведных, быстро проявляют себя неким смущением души, обволакивают ум и сердце как бы мглой, лишают душу мира. И дальше пишет святой Варсонофий Великий. Если на волос смутится твое сердце, все это от бесов. Я 2 дня просила Бога тихонечко: «Господи, помоги мне правильно сказать». А внутри там начинает Чернобыльская АЭС работать у меня. Там недовольство какое-то. «Господи, помоги мне. Я хочу помочь своему родственнику». И так далее, и так далее. «Я могу помочь. Помоги мне сказать, чтобы не отвергли этого». А внутри-то уже была не очень хорошая штука. И дальше пишется, я просто скажу здесь. А бывают вихри мыслей, которые нападают на нас, захватывают. И от чего-то происходит, что мы соединяемся с дурными этими помыслами. Сама обстановка. И вы там наверху, помните, пела бы Пугачева? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. То есть, значит, пойдет, там будет каблуками стучать, и частушки потом такие же заворачивать, как там. То есть этот вихрь, эта энергия кабацкая ее тоже захватила и так далее. И поэтому надо следить за собой. Дальше пишут святые отцы, вот здесь, в этой книжке. Если немножко комментирую, если у человека душевные силы слабые, он не научен работать над собой, то сразу молись. Не надо это, сразу молись. Если есть немножко душевные силы сильные, надо говорить: «Не соизволяю, стоп!» Крестом закрыл себя, и тогда молитва. Но если таких сил нет, то сразу обращаться к Богу. Так вот, ведь я сдала экзамен, думаю: ой-ой-ой-ой-ой, всем-то я это говорю, и в клубе своем, и на занятиях, консультирую, и вот сейчас на радио. А Господь говорит: а вот теперь сама сдай экзамен. Умение говорить нет, умение говорить да. И отслеживай свои помыслы, откуда они идут, и работай с ними. Так вот, когда человек не осознает свои потребности, может быть, осознает, но боится о них сказать своим близким. И вот много лет назад, когда я обучалась 2 года психотерапии, я вдруг испугалась. Я сама была созависима очень. Сейчас тоже есть где-то. Скажу, абсолютно нет, конечно. Но сейчас появилось какое-то ощущение внутренней свободы. Себя прислушивайся. А что ты хочешь? А что тебе сейчас нужно и полезно? Так вот, читаю тоже Валентина Москаленко в книге. Там написано у нее: когда мы не просим того, чего мы хотим или что составляет нашу потребность, мы обесцениваем себя, мы заслуживаем лучшего. Возможно, нас учили, что это невежливо или неуместно говорить о себе. И я, когда впервые стала чувствовать себя, я из девочки, которая так боялась сказать, что думаешь. Думаешь, ну ладно, я это буду делать, ну ладно, просят. Мужу боялась там что-то сказать, то, что думал до конца. Вдруг он сейчас, человек восточный, взбрындит, может быть, эмоционально там из берегов будет выходить и так далее. И стала, когда обучаться, почувствовала, что я думаю, свободу, но я ее приняла за эгоизм. Думаю, какая я эгоистка. Мне сейчас хочется пойти вот в бассейн. Я говорю, я пойду в бассейн, ну, допустим, плавать. А раньше сказала: да ладно, не пойду, буду картошку жарить кому-то и так далее. Хотя понимаю, что вот эта процедура, бассейн там или баня, это лекарство для нашего тела, чтобы мы накопили энергию и потом же близким же своим отдавали. Вначале испугалась, думаю, надо же. То есть нас приучает, что вот нужно больше давать, 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 а просить о себе уже как-то это некрасиво. Ты эгоистка, что ли, себелюбка? Так вот, когда человек заявляет о своих, вот здесь на радио пришла одно из записочек, сейчас скажу. Как определить границу личного пространства? Мария, Челябинская область. Машенька, надо прежде всего подумать, а что я хочу? А бывает так, что потребности вот так в затылок бьют, вот делай это и занимайся, пиши стихи, занимайся рисунком, вот это, да ладно, потом. И получается время упущенных возможностей жизни, это было время упущенных возможностей, а потом уже поздно, а потом уже не то есть человек на горло своей песни встал. Поэтому что я хочу, нужно осознать это. А второй вопрос, а это полезно мне для духовного роста? Ведь Господь сказал, будьте совершенны, как дети. Будьте совершенны, как Отец вас Небесный совершенен. И Он дал нам таланты, которые мы должны развивать. И они покоры колят нас, неудобно, нехорошо. Надо работать над собой. Была тоже сейчас у меня одна девочка, назовем ее Машенька, да? Вот, мама двоих детей, хорошенькая, стройная девочка, но гипервиновата она, вот, созависимая. А муж над ней уже насмехается, извит ее, немножко унижает, она плачет, расстраивается. Ну, вот несколько встреч мы встретились с ней. Но дело в том, что у нее маленькие деточки, одному годика, другому три годика. То есть не всегда по времени она может обратиться ко мне. Но и этого было достаточно. Говорит, Наталья Федоровна, мне сейчас так стало хорошо самой собой. У нее голосок совсем другой стал. Говорит, мне захотелось красивую яркую одежду какую-то купить. Я говорю, лапонька моя. Ну, все в природе красивое. Сейчас гляди, какая природа у нас. Травка зеленая, цветочки, все украшается. И ты такая же красавица, Богом созданная. И тебе захотелось себя еще приукрасить. Не повыображать, не похвалиться, а приукрасить то, что Господь создал. Еще раз подчеркнуть. Свою стройную фигуру, высокий рост, красивые умные глаза и так далее. Так вот, умение говорить «нет» – это очень серьезное дело и очень полезное. Так вот, возвращаемся. Соединяются два человека, два государства. Я хочу вам сейчас зачитать книжку. Она светская, сразу скажу. Но там в любой книге можно найти зерна мудрости. Так и здесь. Называется «Лоскутное одеяло для одинокой женщины». Написана была уже двумя учеными, физиками. Книга была издана в 1993 году. Уже вообще она с бородой сейчас. Но там, повторяю, шуточно. Написан брачный контракт. Не такой, как у нас сейчас составляют. Вот моя машина жене, две машины мужу там, распилить там коттедж, вот, там еще что-то, вот такое чисто такие материальные заложенные интересы и все. Вечные отношения. Здесь не это. Итак, брачный контракт. Я, Петрова Наталья Ивановна, сочетаюсь с законным браком с Васильевым, там и так далее, и так далее. 24 лет от роду, обретая при этом права жены, клянусь неукоснительно соблюдать и ее обязанности. Первое. Утром буду вставать на 10-15 минут раньше мужа. Второе. До его пробуждения буду чистить зубы, принимать душ, одеваться, готовить завтрак. Третье. Буду будить мужа поцелуем, подавать ему чистые носки, рубашку, кормить завтраком, провожать его до двери, прощаться до вечера поцелуем. Четвертое. Каждое утро буду прибирать постель, не буду оставлять на столе грязную посуду. Пятое. Буду открывать мужу дверь на его особенный звонок и считать это своей монополией. Целовать при встрече, принимать от него верхнюю одежду, как от самого дорогого гостя. Подавать тапочки, предлагать умыться, подавать полотенце, приглашать ужинать. Шестое. Буду всегда помнить, что может наступить время, когда мой муж будет единственным кормильцем семьи, поэтому заранее буду кормить его лучшим куском за столом. Седьмое. Буду мыть посуду, ходить дома опрятной, красиво одетой. Восьмое. Буду расспрашивать мужа о прошедшем дне. Девятое. Буду стараться поддерживать в доме чистоту, достаточную для собственного комфорта, для чужого глаза, но не утомительную для обитателей дома, то есть не делать из чистоты культа, обременительного для всех. Девиз «Дом для жизни, а не жизнь для дома». Десятое. Постараюсь приучить мужа сдавать белье в прачечную, вещи в химчистку. Ну, тогда еще писалось, когда мы сдавали белье. Пылесосить квартиру, сдавать стеклотару, макулатуру, приносить продукты из магазина. Сейчас можно добавить то, чем мы сейчас занимаемся. Постараюсь научить мужа готовить что-нибудь съедобное в первый же год семейной жизни, но буду считать кухню своей монополией. Это 11-е было. Попробую приучить мужа к единому со мной режиму. Время сна, время бодрствования и так далее. Не буду разбрасывать свои личные вещи и не буду позволять мужу разбрасывать его личные вещи. 14. Постараюсь готовить не только вкусно, но и по возможности дешево, при небольших затратах времени. 15. Всего 24. Потом его брачный контракт посмотрим. Постараюсь не показывать мужу мои личные вещи, приготовленные в стирку, и не буду разрешать ему их стирать. Каждый вечер буду принимать душ и чистить зубы. 17. Постараться жить на постели на 10-15 минут раньше мужа, чтобы встретить его ласковыми словами, поцелуем, объятиями. 18. При рождении ребенка постараюсь не забыть, что у меня есть еще муж. Будь ему благодарны за рождение ребенка. Постараюсь не опускаться ни в одежде, ни в поведении. Ребенок украшает женщину. 19. Буду учиться жить на свои деньги, не ожидая помощи от родителей. Не буду ныть при муже, что не хватает денег. 20. Постараюсь научить шить и вязать. 21. Никогда не буду обыскивать карманы мужа, даже если перестану ему доверять. 22. Постараюсь не лгать мужу. 23. Научусь молчать. 24. Хорошо усвою, что, соблюдая перечисленные обязанности, я вправе рассчитывать на семейное счастье. Второй брачный контракт, который пишет муж. Мы же с вами говорили, семейная жизнь не только давать, но и получать. Поэтому она будет мужу давать вот эти вот свою заботу. Теперь муж пишет. «Я, Василий Владимир Петрович, сочетаясь с законным браком с Петровой Натальей Ивановной, наделяя ее правами жены и большими обязанностями, клянусь по возможности их облегчить и беру на себя встречные обязательства». Первое. Утром буду безропотно вставать, чистить зубы и бриться. Второе. После завтрака постараюсь поблагодарить жену поцелуем. Третье. Буду одеваться аккуратно. Четвертое. Не буду забывать чистить свою обувь и обувь жены. Пятое. Буду целовать жену, уходя на службу. Постараюсь приходить домой вовремя, а если такой возможности не будет, буду предупреждать жену об этом. Седьмое. При встрече вечером буду целовать жену, не забывая говорить ей приятные слова о том, как она хорошо выглядит. Восьмое. Буду принимать вечером душ. Девятое. Не забуду усердно хвалить кулинарные способности жены. Десятое. Постараюсь рассказывать вечером жене о прошедшем дне. Буду расспрашивать ее и об этом. 12. Навсегда запомню, что жена – будущая мать моих детей. Буду заботиться о ее здоровье, предлагая ей за столом кусок получше. Она ему получше, а он ей. Буду помогать жене на кухне по хозяйству. 14. Буду дома ходить опрятно одетым, не в пижаме. Не стану валяться часами на диване, смотреть все передачи подряд. Постараюсь поддерживать в доме, созданной женой, чистоту и уют, и помогать ей в уборке квартиры. 17. Постараюсь сделать мелкий ремонт электроприборов. А если не приобрету технических навыков, то буду сдавать в ремонт бытовые электроприборы. 18. Буду относить белье в прачечную, вещи в химчистку, ходить в магазин вместе с женой за продуктами, сдавать стеклотару и макулатуру. Дальше. Постараюсь научиться готовить что-нибудь простое на случай отсутствия жены. 20. Попробую приучить себя к единому режиму жизни семьи. Время сна, время бодрствования. 21. Не буду разбрасывать свои вещи, постараюсь не позволять жене разбрасывать ее вещи. 22. Буду бриться перед сном. 23. Буду встречать жену в постели ласковыми словами. 24. Постараюсь отдавать жене деньги, оставляя с ее согласия себе часть. 25. Обязуюсь покупать жене цветы к праздникам и памятным датам. 26. Постараюсь не забывать день знакомства, день свадьбы. 27. Буду говорить жене комплимент, особенно при ее подругах. И дальше там. Буду дарить подарки. Так, давать жене выходной от семьи, от детей раз в неделю. Постараюсь не лгать жене и так далее, и так далее. Ну, это вот шуточно написано. Но вот если вот так мы даем какие-то... Не тому, что я буду этим брачным контрактом, потом сказать, а помнишь, ты 25 лет назад писал, и ты сейчас не выполняешь? Нет, это просто информация к размышлению. Мы распределили обязанности, что лучше получается. У тебя, Сережа, получается лучше, когда ты готовишь там куриный суп, это твое коронное блюдо, к примеру, а я буду манную кашу утром делать и так далее. Распределить функции. Но это не значит... Вот что, если я жестко, вот в дисфункциональных семьях, там очень жестко расписаны правила, которые нарушать никогда нельзя. А жизнь приносит свои какие-то коррективы каждый раз. Уставший муж пришел, уставший. Было принято, что он вечерами чистит обувь жене и себе. Жена видит, что он устал, говорит, Сережа, да я сегодня почищу, ты лучше отдохни немножко. Вот тебе чай или кофе. Вот это взаимное, чуткое отношение друг к другу, взаимовыручка. Носите тяготы друг друга, пусть даже маленькие. А не так, что я сегодня, это твоя обязанность, это ты хоть умри, но это должен сделать. Тогда мы эксплуатируем другого человека. Где ж тут у нас любовь тогда?
Вы слушали очередную передачу цикла «Любви негромкие слова» психолога, кандидата педагогических наук Натальи Федоровны Алиевой. Если вы хотите задать вопрос Наталье Федоровне, вы можете отправить сообщение на WhatsApp или Viber или SMS по телефону 8-906-815-7899. Этот номер для сообщений на WhatsApp, Viber и SMS. 8-906-815-7899. Храни всех Господь!